скоро эту молитву глядишь наизусть. Да, наверное, уже некоторые выучили эту молитву, которую я читаю сюда перед занятиями. Это, я же вам говорил, та самая молитва, которую священник читает на литургии во время пения «Аллилуйя» перед Евангелием. То есть вот это самое, что ни на есть, церковная молитва. Вот. Ну, а сегодня мы, дорогие братья и сестры, будем продолжать разбирать притчи Господни. Вот. Ну, уже будем с притчами подходить уже к концу. Я надеюсь, сегодня мы разберем две очень важные притчи. Они очень разные. Значит, вот мы говорили о, напомню, о притчах о Царстве Небесном. О том, как Господь говорит о Царстве Небесном, о Царстве Небесном в притчах. И как это записал и услышал евангелист Матфей в своей 13 главе. Но сегодня мы будем говорить еще об одной притче о Царстве Небесном, но она уже была произнесена Господом несколько при иных обстоятельствах. Вот это притча о званых на вечере. Званых на вечере. Я так скажу, вообще-то эта притча у двух евангелистов, у Луки это притча о званых на вечерю, ну, на ужин, на праздничный ужин. А у Матфея это притча о брачном пире. Это явно одна и та же притча, но как-то евангелисты по-разному ее изложили чуть-чуть. Различие не в сути, а в каких-то внешних обстоятельствах. Но мы сейчас увидим, у кого более драматичный сюжет, у кого более поучительный. Но я думаю, знаете, начать прежде всего с того, как Лука, евангелист Лука, нам это все пересказывает. У него отсутствуют некие обстоятельства сюжетные. Вот. А потом, разобрав все смыслы притчи в изложении Луки, мы посмотрим, что добавляет евангелист Матфей к этому. Ну, я уж прочитаю, может, кто-то не вспомнил, о чем идет речь, но я сейчас напомню. Значит, я читаю Евангелие от Луки, 14 глава, стихи 15-24. «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. И вот дальше говорится о трех категориях отказников, скажем так. Три категории людей, которые отличаются друг от друга мотивами своего отказа прийти на званый пир. Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился, и потому не могу прийти. И возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых, слепых. И сказал раб: господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, а мало избранных». Такая притча. Я должен сказать, что во всем многообразии, толкований на эту притчу можно выделить две тенденции. Елена, вот здесь есть стульчик, пожалуйста. Вы там не пройдете. Значит, ну первое, как назвать его? Назвать вот такое историческое толкование. То есть обстоятельства этой притчи, они исполнились уже однажды. Это такое первое толкование, историческое. Второе толкование – это толкование нравственное. То есть притча, конечно, сказана Господом на все времена. Что я разумею под историческим толкованием? Дело в том, что действительно вот эта притча уже, обстоятельства все эти однажды исполнились. Однажды исполнились. В истории одного народа. Какого народа? Еврейского народа. Вот буквально и действительно мы предполагаем, что вот этот человек, собравший ужин, это и есть Господь, есть Бог. Кто такие рабы, которых он послал, или раб, которого он послал собрать многих? В образе раба есть указание на всех пророков, которые за всю историю человечества призывали еврейский народ жить в соответствии с той истиной, которая ему была открыта. Вот, и это, конечно, хотя говорится про одного раба, но в образе этого раба пророки, которых не было лишено, наверное, ни одно поколение, ни одна эпоха в истории еврейского народа. Этот пророк, который призывал прийти на этот брачный пир, на эту вечерю, не только Иоанн Креститель. Это есть и пророки, именно коих можно бесконечно долго перечислять. Исаия, Иезекииль, Иеремия, Даниил и малые пророки. Но еще много имен, которых мы не знаем. То есть всегда, всегда были и есть люди, которые призывают народ к покаянию, которые призывают прийти на тот пир, который Господь устраивает нам. Вот. И мы видим, что этот призыв люди отвергают, народ еврейский отвергает. Кто такие вот эти люди, хромые, убогие, слепые, которые пришли на брачный пир? Это, конечно, языческие народы. И эта тема действительно, мы видим, в книгах пророческих она есть. Пророк Исаия говорит о том, что придут к Богу язычники. И будут к нему еще ближе, чем богоизбранный еврейский народ. В книге пророка Иаиля читаем, тогда еще за 1000 лет до Христа он говорит, Бог через него говорит, и залью духа моего на всякую плоть, не только на евреев, но и язычники будут благовествовать, прежние язычники. Вот. Мы видим, что вот эта притча, она по сути дела говорит о том, что было. Взять хотя бы историю пророка Илии. Ни один дом, ни одна семья не приняла пророка, не открыла ему двери. Только некая вдовица из языческого города с прекрасным названием Сарепта впустила его, накормила, и он жил у нее. Вот, понимаете, вот ведь действительно так вот и уже и было до Христа. Поэтому Христос рассказывает эту притчу, по сути дела, предлагает метафору истории еврейского народа. Но самое страшное было впереди, потому что мы видим, что оказывается, еврейскому народу не найдется места в массе своей. Народ-то спасает не народы, а человека. Но в массе своей еврейский народ, тот, к которому было обращено все это вот благовествование Ветхого Завета. Вот, народ это не принял. И участь, вот я прочитал Евангелие от Луки, а в Евангелии от Матфея еще более страшная участь. Мы слышим, как Господь говорит в Евангелии от Матфея в конце этой притчи. Выбросите их во тьму кромешную, там будет плач и скрежет зубов. Тут Матфей не преувеличил, ведь именно это и будет. Почему? Потому что 70-е годы будет и плач, и скрежет зубов, потому что в 70-м году, по Рождестве Христовом, еврейский народ потеряет свою государственность. Иван, можно пройти и взять вот здесь стул, пожалуйста, пройди. народ-то потеряет свою государственность, и признаком государственности является, ну, хотя бы территория сначала. Вот. Все, евреи будут выселены, рассеяны, а в Иерусалиме, как Господь будет предупреждать, мы об этом будем говорить в свое время, камня на камне не останется. Это вот действительно так. И та стена плача, которую в Иерусалиме показывают, она во многом уже восстановлена из тех самых камней, которые были раскиданы вокруг. Понимаете? Вот. То есть это уже сбылось. Это все сбылось. Но это, скажем так, притча сказана не ради того, чтобы припугнуть еврейский народ. Не только для этого. Притча, конечно, обращена к нам. Поэтому самый главный смысл притчи, вот это нравственный притч. Нравственный смысл. То есть нам сейчас предстоит найти свое место вот в этом сюжете. Вот, может быть, взять примеры с каких-то положительных персонажей. Вот, и убояться вот этих самых отрицательных персонажей. Вот. И, собственно говоря, вот об этом мы сегодня будем говорить. А еще я хотел, если получится сегодня, притча о блудном сыне. Почему? Потому что это притча со страшным концом, а притча о блудном сыне со счастливым концом. Поэтому не хотелось бы сегодня расстаться с повествованием о Боге, который уготовил нам суд, плач и скрежет зубов. Но если не успеем, то уйдем с этими мыслями, я себе говорю, да? Вот. Но, собственно говоря, вы знаете, вот мы сейчас будем говорить о нравственном смысле этой притчи. Вот у Федора Глинка такой поэт есть, не который композитор, а Федор Глинка, он поэт. Замечательный духовный поэт. В 19 веке написал стихотворное переложение вот этой притчи. И ладно то, что он перекладывает, но в конце есть очень важные слова, ради которых он, ну, постарался все это переложил в стихах. Вот, вот такой, таким уроком заканчивается притча. Не только эту притчу он в стихах изложил, а вот здесь он, изложив, предупреждает нас. Не стала эта притча былью, осмотримся вокруг себя. Условия жизни полюбя и внешне наслаждаясь жизнью, ну, что-то он так говорит. Ну, вот очень важное. Жалко, что я забыл. Предлагает найти себя в этой притче. Вот, так, чтобы как раз-таки не стать вот этими людьми, которых ожидает плач и скрежет зубов. Вот. Но, собственно говоря, кто же такие, ну, кто прежде всего? Кто такие люди, которые отказались от этого приглашения. Этого приглашения, как мы понимаем, приглашение Божие. А вот люди, которые отвергли приглашение, сказав, я купил землю. Что такое земля? Вот тут как-то приезжал в наш город замечательный проповедник и миссионер, протоиерей Олег Стеняев. И он, а вот помню, он там говорил, что это, конечно, люди, купившие землю, это богатые люди. Это богатые люди, которые купили, у которых дача, он говорит, на Канарах или в Сочи. Но мы понимаем, что, конечно, это так. Но это не только так. Это не только так. Это не только богатые по меркам вот нашего общества люди. Ведь, собственно говоря, от Бога отделяет не только богатство, но и нищета может отделить от Бога. И совершенно ясно, что, в общем-то, от Бога может отделять, ну, там, что сказать, ну, например, коммунальная квартира где-нибудь в Тракторозаводском районе, или там 6 соток, тоже могут отделять от Бога. Вот. Речь-то идет о земле не как о богатстве, не только как о богатстве, а вообще о мещанстве как таковом. Когда человек вот это свое, вот этот свой клочок земли, своего имущества, Он так ценит, так боится, что забери у него это, и человека нету. И нету человека. Вот. Поэтому, может быть, богатый человек с легкостью лишится всех своих богатств. Вот. И окажется, что, в общем-то, он не прикипел к ним. А бедный человек, вот, отними у него его малое, и человека нету. Здесь вообще-то, конечно, говорится и еще про что-то очень светлое, про Родину нашу. Про Родину, про патриотизм. Но мы здесь должны выстроить иерархию ценностей. Прежде всего, зов Божий, а потом уже мещанские потребности, бытовые дела, любовь к Отечеству, наконец. То есть здесь выстраивается иерархия ценностей. Вот. Никакое имущество, никакое богатство, даже никакая не любовь к Отечеству, ни патриотизм не могут стать впереди вот этого призыва божественного. Это несомненно так. Вот такая иерархия ценностей. Ну, как говорится, бывает ведь так, что хорошее бывает врагом лучшего. То есть Господь не призывает нас здесь вообще не заботиться о том, чтобы была крыша над головой. Господь не призывает нас не любить свою Родину. Вот, нет, конечно, но говорит, что как бы вот это все естественное и очень важное, оно не заняло именно то место в нашем сердце, которое занимать должен Бог, ибо таково устроение человека. Ну вот теперь, что касается пяти пар валов. Кто этот человек, который сказал, я не могу прийти на вечерю, потому что я купил 5 пар валов, и мне нужно их испытать. Ну вот буквально помню, я уж так, как бы вот, отталкиваясь от мысли этого протоиерея Олега, проповедника, он сказал, говорит, ну это человек тоже богатый, который едет, там, вместо того, чтобы пойти в храм, хочет испытать скорость и тормоза на своей дорогой машине, там, Мерседес или БМВ. Но это, конечно, тоже так. Но надо нам, конечно, расширить смысл. И вообще, вот ведь в Евангелии все не случайно. Не случайно. Это тексты не только реалистические, но и символические. Нужно призадуматься, а что обозначают вот эти самые именно 5 пар валов? Почему не сказать 10 валов? А 5 пар. Я объясню. Значит, ну, вот у нас там, где-нибудь в Черноземье мы вот историю изучали, да, видели картинки, помню, в учебнике, и знаем, что крестьянин пахал, ну, на лошадях. Одна лошадь спокойно чернозем переворачивала. Вот. Таща за тобой плуг. А вот в Палестине, где почва сухая и каменистая, ну, там даже один вол не справится. Вот. Он будет рвать жилы и быстро надорвется. Поэтому в Палестине в те времена, как говорят историки, действительно пахали на паре валов. Запрягали в плуг пару валов и вот так сберегали скот. Поэтому, видите, речь идет именно о трудовых валах. Человек хочет трудиться. Это благородное дело. Он идет испытать валов. Он человек трудолюбивый, не лентяй. Он, руководствуясь этим мотивом, отказывается от того, чтобы прийти на этот пир. А именно 5 пар валов. Дело не только в том, что человек имеет, конечно, достаток. Потому что иметь 5 пар валов, это действительно значит по меркам тогдашнего мира быть уже весьма состоятельным человеком. Иметь наемных рабочих у себя. Потому что зачем тебе одному целых 10 валов? Но дело все-таки не только в богатстве этого человека. Дело в том, что 10 пар валов это есть антитеза 10 заповедям. То есть, ну, трудолюбие тоже можно, каким-то образом поразмыслив, в одну из 10 заповедей представить, трудолюбие. Ну так вот, если напрячься, потому что ведь мы говорим, что в 10 заповедях вся полнота добродетели, а трудолюбие тоже одна из добродетелей. Но ведь дело в том, что трудолюбие противопоставляется 10 заповедям. Ну а вот я уже, собственно, и додумался, какая заповедь призывает нас к трудолюбию. 6 дней трудись, говорит Господь, а 7-й день Господу Богу. Ну вот видите, трудолюбие противопоставлено 10 заповедям в образе 10 пар валов. Оно как раз таки и есть, являет нам в собственнике этих валов этакого, как сказали бы сейчас, трудоголика. Человека, который достойно трудясь, все-таки имеет это приоритетом. Трудится с невероятной страстностью. Вот. Это, конечно, нужно понимать, тоже не угодно Богу. Мы понимаем, что вот в наше время это не актуально, да, вот так вот. Вот. Потому что в наше время, наоборот, мы видим, со страхом смотрим на то, что молодые люди воспитываются даже не так, смотря не на своих родителей, а смотря вот на то, что там в средствах массовой информации, вот, хочешь там машину за 4 миллиона реклама, прямо вот на следующий месяц, хочешь то-то и то-то. Вот. Мы видим, что сейчас, к сожалению, поколения растут, которые хотят иметь все и сразу, не трудясь. Поэтому тот смысл, который вот в этом евангельском сюжете и в этом образе человека, который из-за своего трудолюбия не хочет прийти, он не актуален сейчас, менее актуален, вот, чем был тогда. Вот. Сейчас, наоборот, людей нужно в трудолюбии призывать, потому что мало кто хочет из молодых людей работать. Вот. Но тем не менее, вот и притча говорит именно вот об этом, об этих людях. Это вот... Вот кто этот человек, который работает и имеет это своим приоритетом и из-за этого не слышит никакого призыва. Мы же понимаем, братья и сестры, что, ну как говорил там Энгельс, труд сделал человека человеком, да? Он, а отчасти он, конечно, прав. Труд действительно помогает человеку остаться человеком. Но бывает и обратное, бывает так, что труд наоборот и оскотинивает человека, возвращает его обратно в какое-то состояние, которое античеловеческое. Ведь бывает так. Поэтому, вот посмотрите, даже вот преподобный Макарий Египетский, монах египетский с 4 века, он говорил, что важно трудиться не только для хлеба. Но он сам это говорил, потому что он не всегда был монахом. Он монахом был очень долго прожил, но он успел трудиться до мозоли и пота, конечно, могу засвидетельствовать из его жития. И вот Макарий Египетский говорил, что нужно трудиться не только для того, чтобы питать тело, но так, чтобы и сам труд питал душу. Как это, ну, даже такие безрелигиозные культуры, не слабо религиозная культура, это понимает. Вот стихотворение японского поэта, который был, по сути, атеистом. Ну, бросил крестьянин обрабатывать рис, глядит на луну. Понимаете? Человеку нужна какая-то пища. Невозможно все время, опустив выю, вот молотить этот рис. Надо иногда поднимать голову. Господь для того мир и сотворил прекрасным, чтобы мы вот это человеческое чувствовали в себе. Ну, понимаете, если люди слаборелигиозных культур, атеистических, видите, как вот считают необходимым иногда отереть пол со лба и просто вокруг оглянуться, отдохнуть и телом, и душой. Вот. Но тем более мы, люди религиозные, должны это помнить. Вот. И природой любоваться, творением Божьим. Вот, и молиться Богу. Иногда это очень необходимо и с регулярностью, конечно. Вот, для того, чтобы не стать этим человеком, образ которого представлен вот, в притче, который ради трудов и ради плодов ради хлеба забывает питать свою душу. Вот в чем дело. Вот. Ну и наконец, вот этот третий человек, у которого жена, вот он тоже ведь говорит, что не приду на вечерю, потому что у меня жена. Вот. Но ему помним, Господь говорит, и Господь ставит заповедь любви к Богу выше. Возлюби ближнего своего. Но можно ли возлюбить ближнего бескорыстно и чисто любовью, непотребительской, если ты Бога не знаешь и не любишь? Вот. Поэтому вот такая иерархия ценностей. В этом смысле, если человек еще не знает Бога, вот для такого человека звучат слова Христа: враги человеку домашние его. Для тебя враги домашние, потому что ты не знаешь Бога, если ты внимательно разберешься в своем подсознании, любовь к жене, к детям потребительская, а родители ты забываешь и им редко звонишь, потому что ты от них уже ничего не возьмешь. А детей ты любишь, потому что они будущее твое. Вот вся суть твоей любви к детям. Вот. А Господь нас и предупреждает в этом смысле, что дети тешат наше честолюбие и так далее, и то же самое и жена, и другие наши знакомые и ближние. Вот. А те, кто не тешит наше честолюбие и ничем для нас не полезны в плане суетном, вот, они нам и не нужны. Это так вот у людей, не знающих Бога. Вот. И поэтому на что этот человек может рассчитывать? Но если он сказал: я не приду, Боже, к тебе, потому что у меня жена. Ну что, что случится завтра с этим человеком? Он перестанет замечать свою жену. Да он и сейчас уже не разглядит ее глубины. Для такого человека жена, а для жены такой муж, ну, кем они останутся для нее? Не увидит такой человек, не знающий Бога, глубины, красоты человека. Ближний твой без молитвы к Богу для тебя будет мелким по щиколотку. А если ты знаешь Бога, ближний становится очень глубоким, неисчерпаемым, интересным. Вот в чем дело. Вот. Поэтому тоже печально участь этого человека. Хотя Лука вот и не пишет, как будут наказаны они. Говорит просто, что не для них этот пир. Но мы-то знаем, что эти люди, конечно, все это потеряют. А если не потеряют, то доживает человек до почтенных лет. Вот, и говорит, и чувствует, что, в общем-то, жизнь прожил, а внутри пустота, вот, внутри пустыня. Смысла нету. А какой смысл? У детей своя жизнь. Поэтому Господь и предупреждает, что призыв Божий должен быть в первую очередь. Конечно, бывает так вот, такие, например, коллизии, да, вот когда... Ну, такие явные, да, вот явные такие случаи, прецеденты. Вот, например, это неоднократно бывает, и было, и есть сейчас. Вот женщина говорит: у меня мама болеет. И мама уже, слабоумие, женщина под 90 лет. И вот когда и папа старенький сидит тоже, мама лежит, папа сидит. Вот, и когда она выходит на всеночное бдение, а это, представляете, 3 часа с дорогой, 3,5-4 часа всеночное бдение. Вот. Для них это очень тяжело. Они ее укоряют, ты нас не любишь, уходишь. Как этой женщине быть? Вот. Буквально. Сказать ей, как этот человек: Господи, я не могу прийти на всеночное бдение по той причине, что вот у меня вот родители. Вот такая коллизия. Такое вот испытание. Как вот это случилось? Может быть, действительно этой женщине все равно показаться. Я предполагаю, ответы, они все ситуации неповторимы. Может, действительно этой женщине хотя бы на час прийти на службу, выслушать Евангелие, чело осветить помазанием елея и затем канон прослушать и идти домой. Но уж так поднимется ответственностью, чтобы за этот час сполна получить и стяжать вот это внимание в молитве. Вот, вот может быть так, вот может быть так. Вот. Но, одним словом, бывают разные коллизии, тем больше ответственность на тех людях, которые просто не идут на службу, которые, ну, просто вот какие-то у них дела или просто отдохнуть хочется. Вот. Ну вот кто такие эти люди. Вот. Их можно понять, видите, ситуация оказывается драматична еще и потому, что эти люди, они только что это приобрели. Чувство новизны пока что. Ну, новизна пройдет, и что останется? Все приестся, все надоест. И ближний, и труд, и имущество. Перестанешь замечать там, красивые обои на этих стенах или еще что-нибудь. Все это. Вот. Это, конечно, еще притча и о том, что человеку трудно радоваться чужому счастью, потому что что самое большое счастье для человека, вот, ну, земное? Ну, наверное, многие наверное, подумают, что все-таки это счастье детей собственных. Вот, это действительно большое счастье, как это думается. Вот. И видите, вот у Матфея это не просто вечер, а именно брачный пир. Самая великая радость, которая есть у человека, это радость за детей, брачный пир их, счастливый брак. Вот. Но эти люди, они не хотят разделить чужую радость. Как говорят, как говорится, легче порою разделить горе человеческое, чем его радость. Порой разделить, необходимость разделить радость ближнего требует большего самоотречения, оказывается, чем способность разделить боль и несчастье чьё-то. И вот посмотрите, в притче у Луки звучит так, как звучит: люди, отказываясь прийти на этот ужин, они говорят: извини, извини, сказал первый. Стали, как бы сговорившись, извиняться. Извини, мне нужно пойти посмотреть, мне нужно, я купил землю, нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Также во втором случае. Вот это слово извини. Извини. Но не нужно думать, что слово извини означает то, что мы можем думать. Язык-то изменяется. Дело в том, что вот это перевод, который мы читаем, называемый синодальный перевод, сделан в 19 веке. В 19 веке слово «извини», «извини», оно означало не то, что вот у нас сейчас. Согласитесь, сейчас современный русский слух слово «извини» воспринимает как синоним «прости». По сути, «извини» и «прости» — это одно и то же. И собственно, ну, со временем, собственно, я замечаю, что церковные люди, они слово «извини» у них выходит из лексикона, они говорят «прости». Но тем не менее, это синоним их, нам кажется. Вот в 19 веке это не так. Слово «извини», оно больше соответствует славянскому «имей меня отреченным». «Имей меня отреченным». Как и в славянском переведено. Никто прощения здесь не просит, а говорят. Славянский перевод – буквальная калька с греческого оригинала текста, этого текста, написанного на греческом. «Имей меня отреченным», то есть «я не приду». То есть никто здесь не просит прощения. Вот-то в чем дело. Вот в чем дело. Ну вот теперь, кто такие нищие, увечные, хромые и слепые? Вот четыре характеристики их. Нищие, увечные, хромые и слепые, да. Вот, которых раб собирает на перекрестках, на улицах, под изгородями и еще где-то. Вот. Но это самое простое толкование, Иоанн Златоуст говорит, это святые. Это святые. Уже он не поясняет, как это, но уже в последующие века, ну, пытались как-то привязать вот ко всем этим, скажем так, ущербам физическим, привязать какие-то чины святости. Вот чины святости, есть чин преподобных, иродивых. Вот есть иконы, ну есть такой иконографический тип Царствие Небесное, Царство Небесного. И вот буквально Царство Небесное иногда на иконах изображается в виде такого города, окруженного стенами, с башенками. А там внутри этого города большие такие столы, которые, в общем-то, престолы те же. И за этими престолами, помню, как сейчас, зрительно, жалко, вот у нас когда-нибудь, может, будет, так вот, стоп, раз, экран растянул, и проектором вот, показал вам удивительные иконы по сюжетам евангельским. Это бы дало нам еще пищу для размышления и понимания. Но когда-нибудь так будет. Вот. И вот на этой иконе сидят по трое. По трое сидят, вот престол, смотришь, вроде бы это преподобные сидят за столом в Царстве Небесном, на таком и пируют. Сидят явно юродивые, тоже пируют. У них там свое своеобразие в образе юродивых. Тут благоверные князья, тоже более чинно, чем юродивые сидят. Ну и так далее, и так далее. Вот и рассуждали церковные толкователи, что кто такие нищие? Нищие здесь, которые раб привел на этот мир. Ну, нищие, конечно, нищие духом. Нищета духов прежде всего культивируется в пути преподобных монахов. Это преподобные, такие как Сергий преподобный, оптинские старцы, многие другие. Вот такие нищие, которые... Хотя некоторые говорят, что нищие это люди, которые, ну, которые потеряли все вследствие своих грехов, обнищали. Ну, вот лучше все-таки этого толкования держаться, святоотеческого. Кто такие слепые? Слепые. Вот. Ну, слепые, почему-то странно пишут, слепые это святители. Святители. Святители, которые пребывают, может, по созвучию, которые пребывают в свете неприступном, которые осияны светом Христовым, вот так, что в свете Христовом они не видят ничего другого, только свет Христов хотят видеть и больше ничего. Кто такие хромые? Хромые – это праведники. Праведники, которые, живя в миру, стяжали блажен и же не иди на совет нечестивых. Почему не идет? Потому что он хромой. Он не ходит на совет нечестивых. По меркам мира он хромает. Вот. Ну и так далее, и так далее. Точно так же и у вечные. А такое действительно есть. Вот смотрите, в Евангелии. Вот вспомните. Господь однажды исцеляет бесноватого отрока. И он падает, отрок, из него выходит бес, сотрясая его. И он был как бы мертв. Он был как бы мертв. Святитель, исповедник, епископ Григорий Лебедев, почти современник наш, он говорит, он был как бы мертв, он был жив. Представьте, Господь исцелил человека, а кто считает его как бы мертвым? Исцеленного человека, который получил дар жизни. Конечно, люди, которые вокруг стоят. Он для них стал как бы мертв. Когда он был болен, они его считали живым. Когда Господь его исцелил, просветил, по меркам мира он стал как бы мертвым. Понимаете? Вот. То есть, они нищие, увечные, хромые и слепые по меркам этого мира. Слепые – это те, которые не видят явной выгоды. Выгодно сделать так, а они поступают по совести, как невыгодно. Поступают вопреки инстинкту самосохранения. Вот кто такие эти слепые. Это, одним словом, это несомненно, вот все эти убогие люди, которых перечисляет Господь в притче, они именно окажутся на этом брачном пиру. Есть еще одно толкование. Еще одно толкование. Значит, на это толкование наводят нас всегда, когда мы толкуем, мы должны, даже сами, когда приходят нам мысли, мы имеем это право делать, мы должны полистать Священное Писание и найти подтверждение этих мыслей в других текстах, у апостолов, у других евангелистов. Значит, у апостола Павла в первом послании к Коринфянам 26-27 есть такие слова. «Посмотрите, братья», это он нам говорит, «братья, те, которые сейчас ходят в храм, которые, по крайней мере, считают себя церковными людьми, хотя бы по внешним признакам. Посмотрите, братья, кто вы, призванные?» Ну, читаем «приглашенные», да? «Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, не мощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». Понимаете? Это он говорит не только вот святым, которые чего-то стяжали. Это апостол Павел вообще говорит действительно про то, что является не единственной, но одной из предпосылок религиозности. Посмотрите. Ну, явно на поверхности то, что человек особенно и неистово, что же и благоговейно, крестится, когда гремит гром, когда у него какие-то проблемы. Это действительно как-то подстегивает человека, дисциплинирует его. И часто к Богу люди обращаются именно в такие переломные, экстремальные периоды своей жизни. Когда что-то очень трудное, ответственное или в их жизни, или в жизни их детей. Вот тогда человек, даже вот молодежь, которая вот там до 25 лет хихикают и смеются, а когда свои дети появляются, вот великий повод к тому, чтобы прийти к Богу, потому что понимает, сколь все выше их амбиций, хотений, талантов. Вот. И тогда они обращаются, приходят к Богу, начинают ходить в храм. Вот. Одним словом, какие-то внешние ущемления помогают нам осознать свою тщету и обратиться к Богу. Вот. Как, ну, это не секрет, даже в социологии, светской, религиозной, есть понятие депривации. Ну, прям ущемленность. Вот. И действительно, люди, у которых есть ущемленность в той или иной сфере, будь то материальное, эмоциональное, одиночество, вот, здоровье и многое-многое другое, они особенно вот, готовы стать членами церковных общин. Иногда в секты попадают. Вот. Но это нужно признать, это так. Не нужно. Это удивительный повод. Если мы глубоко покопаемся в себе, мы тоже увидим эти причины. Вот. И действительно очень много счастливых людей, у которых есть все и внутри какая-то полнота. Им Господь дал, ну знаете, как Господь дает людям, одному там высокий рост, другому низкий, одному крепкое здоровье, другому слабое. Одному дает, вот скажем так, чувство счастья. Вот он всегда счастлив, всегда радости. Мы понимаем, что это зависит и от гормонального фона человека, в том числе. Другое дело, что человек может выходить за рамки своей природы, в этом его человеческое, понимаете? Вот. Но в любом случае, это вот так. И вот Господь, вот есть люди, которым Господь все дал. И вот это именно счастье и радость от жизни. И вот порой этим людям, у этих людей меньше понимания необходимости того, чтобы искать Бога. Они чувствуют некую полноту и без этого. Я просто вот о чем говорю. Вот эта мысль должна, вот вообще эта притча должна, может призвать нас к смирению относительно того, относительно мысли о себе и о тех, кто ходит другими дорогами, не заходит сюда. Вот. Вот в этом смысле вера – дар Божий. Почему мы здесь? Не потому, что мы такие талантливые, и у нас такое тонкое сердце, и мы духом чувствуем присутствие Божие. Вот. То, что у нас есть, мы обусловлены в этом, надо понимать. В этом обусловлены. В том, что есть у нас хорошего. Нам нечем зазнаваться. И наоборот, нужно тоже смиренно относиться и с пониманием к тем людям, которые пока не в церкви. У них все хорошо, слава Богу. Им труднее прийти в храм, потому что у них совершенная психика. У них нету когда комплексов нету. Ну вот так вот, понимаете. А вот. Может быть, им меньше повезло, чем нам, но они в этом не виноваты. Их будет судить Господь, а не мы, если они виноваты. Вот-то в чем дело. Поэтому нам не нужно так уж сильно ощетиниваться и вот там вот выступать и набивать себе цену из-за того, что мы ходим в храм. Нужно дорожить и благодарить Бога за сами наши вот несчастья, какие-то ущербности, которые, может быть, стали причиной того, что мы оказались вот православными людьми. Ну, благодарить за это Бога, но не сознаваться. Но это я говорю в общем, это, как говорится, вот формулы нету, это в некоторых случаях так, в других иначе. Но вот эти самые, одним словом, мы пришли к предположению, что эти хромые, увечные, нищие, слепые, которые под изгородями валяются, это мы с вами. Нас, рабы Божьи, сюда привели, и мы должны вот этим дорожить. Но мало этого. Теперь, чтобы увидеть, что дальше может быть с теми, кто оказался, мы должны почитать Евангелие от Матфея. Эту притчу, как ее излагает Матфей. Потому что Луки на этом заканчивается, вот пришли люди на брачный пир. А что дальше? Читаем Матфея, 22 глава, 1-14 стихов. Но я, может, вообще просто сначала сравню Матфея. Посмотрите. Сразу скажу, у Матфея повествование более драматичное. Более такое, ну, с крайностями. Вот, более такое эмоциональное. Ну, это как и вообще все его Евангелие. Смотрите. У Луки речь идет о вечере. О вечере. Званый ужин. У Матфея в брачном пире. У Луки кто приглашает на вечер? Некий человек, сказано. Некий человек. У Матфея царь. Ну, сразу статус. И брачный пир, и царь. Вот. У Луки сказано, что люди пренебрегли. И, извиняясь, говорят, ну, имей меня отреченным. А что, как отказываются от приглашения в тексте Луки? Они избивают раба, а в третьем случае даже убивают. У Матфея приглашенные люди не просто отказываются, а избивают и убивают раба посланного. Ну, как и было в истории еврейского народа со многими пророками. Вот, понимаете, сколь все более драматично у Матфея. Ну и поэтому и наказание у Луки, они всего лишь остаются при своих делах. А у Матфея их предают огню и выбрасывают потом в тьму кромешную, где плач и скрежет зубов. Видите, у Матфея все очень, очень драматично. Собственно, вот мы ведь с вами уже говорили о том, каковы, скажем так, интуиции Евангелия от Луки, каковы Евангелия от Матфея. И мы видим, что, в общем-то, такой сюжет, такой пересказ разный одной и той же притчи у евангелистов соответствует вообще их темпераменту, по-видимому, и общему замыслу их текста. У Луки текст более мягкий, Христос более милосерден, ну и много более спокоен, а у Луки эмоции, вот по-восточному все, не без крайности. Так и эта притча, она не является исключением, как говорится, целое во фрагменте вот здесь. Вот. Но что же еще у Матфея появляется нового? Читаю окончание притчи в пересказе Матфея. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему: друг, как ты вошел сюда, не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. А вот, ну, в общем, конечно, вот осознаем себя пришедшим на этот пир. Тут не нужно ложного смирения и скромности. Мы на этом пире присутствуем. Коль мы ходим в храм на богослужение, причащаемся, участвуем в таинствах, мы на этом пире присутствуем. И оказывается, вот видите, можем предположить, что в роли такого персонажа можем оказаться мы, которые без брачной одежды. Что это за брачная одежда? Что это за брачная одежда, которая является вот ключом к тому, чтобы остаться на этом пиру? Это, конечно, внутреннее состояние человека. Это именно его внутреннее состояние. Не важно, что ты пришел. Это важно. Но еще более важно, с какими мыслями ты пришел. Потому что, конечно, ну есть, конечно, крайние патологии, когда человек стоит и там, замечания всем делает, толкает и говорит, это мое место, уходи отсюда. Или там начинает крестить всех, как бесноватых. Вот. Я это говорю, потому что у нас в храме, к сожалению, вот никак не выводятся такие прецеденты, они есть, к сожалению. Вот. Но дело не только в таких явных патологиях антидуховных. Дело не только в этом. А в том, что даже вот человек, который, в общем-то, благочестиво стоит, молится, тоже ведь неизвестно, сколь адекватно его внутреннее состояние. Сколь адекватно. Вот. Все-таки какие-то слова требовались. Вот нам непонятно, да, вот непонятно пока что, что это за брачная одежда, которой не было этого человека. Но ведь Господь дает возможность нам, нас учит так или иначе. Посмотрите, этот человек не сразу выволакивается и выбрасывается в тьму кромешную. Господь дает ему возможность опомниться. Он говорит, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Даже не сын, а друг. Как ты вошел сюда в брачной, не в брачной одежде? Тот же молчал. То есть Господь дает возможность нам призадуматься и исправиться. Вот. Что-то надо было ему сказать. Видите, дело даже не в брачной одежде. Конечно, потому что стяжать правильное состояние, это значит и есть вот синоним спастись. Да? Что это за адекватное состояние? Как трудно настроить свой ум на правильное состояние? Так, чтобы адекватно мыслить, в нужный момент говорить нужные слова, каяться, но все-таки не опускаться от червяка, иметь чувство достоинства человеческого, как Григорий Богослов говорит, который создатель жанра плача, жанр покаянный, плач поэтический, христианский, он же пишет, если ты будешь низко о себе думать, помни, что ты Христово творение, Божие благоухание. Одним словом, как вот настроить себя на правильное состояние, чувство достоинства человеческого и покаяния, вот. Любовь к ближнему и в то же время дистанция какая-то должна быть, потому что вот понебратство не должно быть, потому что все мы больны страшной болезнью. Сильное сближение людей, чем заканчивается? Ну, скандалами и так далее. То есть вот настрой себя правильно, но Господь даже этого не требует. Он нам, которые в небрачной одежде, он говорит, друг, предлагай что-то сказать нам. А это человек, он же молчал, читаем. А что надо было сказать? Хотя бы прости. Хотя бы это слово, прости, Господи, я ничего не понимаю. Вот это слово, и слова прости, уж Господь не требует невозможного, но вот уж хотя бы это сказать. А там Господь устроил бы. Но человек молчал, не хотел вот каяться за то, что он не в брачной одежде. Итак, дело не в том, что он не в брачной одежде, а в том, что он даже не хочет этого признавать и, насупившись, молчит, считает, что все нормально. Одно лишь слово надо было сказать ему. Прости. Вот. Ну, вот такая притча. Эта притча, как мы видим, она и не только в брачном пире, она оказывается притчей не только о Царстве Небесном, но и о тьме кромешной. Видите, тут царь оказывается и судьей. Вот, поэтому, поэтому вот все это имея в виду, будем и мы, как и самый упомянутый поэт Федор Глинка, бояться, как бы нам не пропустить духовного на ужин зова. Потому что вот, иногда можем и пропускать. Вот. Ну давайте, братья и сестры, вот на сегодня закончим. Я все-таки притчу о блудном сыне тогда расскажу в следующий раз. Вот. Она уже совсем другая. Это уже не притча о Царстве Небесном, а это притча уже исключительно о милосердии Божьем. Вот. Потому что вот до сих пор мы говорили о притчах о Царстве Небесном, третью встречу о Царстве Небесном. Теперь давайте поговорим в следующий раз о милосердии Божьем. Ведь вы помните, мы говорили, что все основные притчи, самое трогательное милосердие, это притчи исключительно Евангелия от Луки. Какие-то, может, вопросы есть, братья и сестры? Ну, не только, может, по Евангелию.
А можно? Вот, просто нашла недавно книгу, стала читать «Сын человеческий» Александра Невского. И тут в интернете просто поделилась там единомышленниками, я ничего, что там вот, батюшка не благословляет, и все это там что-то не то. Я просто была не в курсе, как бы вообще действительно у вас в курсе. Есть отношение к этому, можно писать? Потому что написано интересно, как многое становится понятно в Евангелии, действительно. А какая-то там неправильная точка зрения, наверное, да?
Ну, я скажу, что мое отношение вот к отцу Александру Меню, оно такое, могу в динамике его раскрыть, Христос. Когда я в 95-м году пришел в церковь, я тоже вот в те времена, и, наверное, даже дело не во временах, а в состоянии, начитался тоже разных там публикаций. Я читал Александра Меня, мне нравилось, а потом разных публикаций, где про него писали всякие нехорошие вещи, там, еретик и так далее. И я тоже впал в ту крайность, и когда меня спрашивали, да, это вот так относился плохо. Ну, я очень жалею за это, но все-таки это я в динамике рассказываю, да, как изменялось. А как-то вот прошло время, и я очень уважаю его, вот, и иногда даже молюсь за него, престола частички вынимаю, все вспоминаю его, вот, его очень уважаю, потому что этот человек, понимаете, ну, может быть, этот человек, знаете, не из среды, там вот, где много говорится о старцах и так далее, но это человек, который, он для другой среды, ведь и церковь, в отличие от секты, церковь обращается ко всем социальным слоям, к людям разного состояния, больным, здоровым, образованным и необразованным. Ну, простите, если все священники будут говорить только вот одинаковыми, только на одном языке, то это будет секта, а не церковь. А Александр Мень обращался к людям интеллигентным и очень образованным. Интеллигенция Москвы шла за ним. Громадная община интеллигентных людей, которые ходили к нему, которые звонили его, которые просто читали о нем. Они его очень уважали. Вот. И он очень многих людей обратил ко Христу. Вот. А понимаете, а то, что его там говорят, что еретик, это не обоснованно. Он высказывал некоторые мнения, которые, ну, не все является догматом, не все догматизировано. Есть область мнений, есть то, о чем можно дискутировать. Он про это и говорил. Вот. Дело в том, что он был миссионером, проповедником. А его обличают за то, что он говорил на языке интеллигенции. Так это же замечательно. Как интеллигентного человека, образованного, профессора МГУ, обратить к Богу, нужно заговорить на его языке. Вот, понимаете? Поэтому, когда какой-то человек необразован начинает читать Александра Меня, вот, ну, привык этот человек читать, ну, допустим, ну, просто повествование там, Силуана Афонского, необразованного человека. Это высокое духовное произведение. Но Другие тексты он не может читать. Вот. Ну и прочитал Александра Мини, не понял ничего. И как в той самой басне о лисице и винограде стал хаять Александра Мини. Вот природа всего этого, понимаете? Поэтому, конечно, может быть, у него есть мнения такие весьма острые, но они сказаны, по крайней мере, не для ушей воцерковленных людей. Понимаете, Александр Минин многогранный. Он и со церковными общался, и с теми, кто только приходил. Поэтому, может быть, некоторым церковным людям, богословам, некоторые его тексты читать не полезно, а некоторые полезны. Вот в чем дело. Это тот случай, когда, знаете, когда человек очень много делает, к нему много претензий всегда. Когда человек ничего не делает, к нему не упоришь его вот ни в чем. Вот. Александр Минь очень много сделал. И как ко всякому человеку, который сделал очень много, к нему были претензии. Вот. Поэтому я даже глубоко уважаю и тех священников, которые после него остались, его духовные дети. Вот я глубоко почитаю, считаю своим наставником его ученика, отца Георгия Чистякова. Вот. И советую вам тоже вот послушать его проповеди, там, если в интернете найдете, его тексты почитать. Вот. Просто это люди, понимаете, это другая прослойка. Это люди и священники, которые вели за собой интеллигенцию Москвы. Ну а для кого ее оставлять? Для безбожия, что ли? Или для секты какой-то? Для Блаватской оставили, что интеллигенцию. Слава Богу, что есть такие священники, которые выдергивают достойных людей из там секты Рериха или Блаватской, образованных таких, да, интеллектуалов. Поэтому у меня отношение к отцу Александру Миню самое положительное. Вот. Но читая его, все-таки действительно вы можете встретить какие-то такие моменты не совсем удачно проговоренные. Так, ну что? Ну тогда предлагаю помолиться, поблагодарить Господа.